научите жить.
Добрый вечер. Это наша аналитическая программа «Не учите жить». Сегодня мы обсуждаем тему кинофильма и балерины Матильды Кшесинской. Веду передачу я, Андрей Шмаров. Напротив меня сидит соведущий Сергей Лилека, мыслитель.
Здравствуйте.
А в гостях у нас Евгений Гинделес, кинопродюсер, человек, который знает эту историю, скорее всего, даже изнутри, что нам очень интересно, поскольку наш всепроникающий аналитический метод, базирующийся на диалектике и материализме, он недостаточен. Нужно знать, чем и лучше, чем предполагать.
Добрый вечер.
Послушайте, что случилось? Почему такие волны информационных атак на это несостоявшееся еще и не опубликованное произведение? Почему на него обращают внимание всякие разные, даже достойные люди? Депутат Поклонская, например, с прокурорскими регалиями. Я просто не понимаю. Женя, скажите нам, в чем суть коренная вот этого обстоятельства?
Вы знаете, я могу только догадываться, что за этим стоит, но мне кажется, что мы, так сказать, столкнулись с очередной информационной кампанией, которая, так сказать, действительно, в общем, возникла не сама по себе, а, так сказать, была вброшена, так сказать, в общество для того, чтобы, так сказать, еще найти очередную линию раскола и, так сказать, заставить разные, так сказать, силы столкнуться лбами, так сказать, на, так сказать, вот поле, казалось бы, так сказать, уже давно выясненных вопросов, исторических, которым, в общем, уже более 100 лет. Вот, поэтому, в общем, это действительно, так сказать, вопрос, в котором надо хорошенько разобраться, да, кому это выгодно, зачем это делается и кто за этим стоит.
А послушайте, Сергей, а корректна ли здесь постановка вопроса, кому это выгодно, если речь идет об искусстве? Кино же это самое важное для нас искусство. Почему речь сразу перешла с первого же абзаца, который проартикулировал Евгений Гинделес, пошла речь о выгоде?
А я думаю, что здесь разговор для кого-то об искусстве, конечно, а для кого-то, например, о карьере. Вот, а всякая идея что-нибудь запретить или поднять волну праведного гнева, можно, конечно, народа, а можно начальства, она крайне способствует продвижению по службе.
Нет, служба или карьера, да, применительно к искусству, конечно же, не очень хорошо звучит, но карьера это в отношении искусства это достаточно, ну, невинно. Да? Художники какие-то там делали карьеру и становились там придворными какими-то. Вот, Веласкес, например. Ты слышал, Сергей, такое имя? Я у Евгения не спрашиваю, потому что знаю, что слышал. Так вот, Веласкес стал ведь при испанском короле придворным художником, много творил, и его хвалили всячески. Вот. А здесь речь идет о выгоде.
Ну, смотрите, я так отвечу на этот вопрос, скажем, является ли этот фильм предметом искусства или нет, мы пока на этот вопрос ответить не можем, да, мы это сможем это обсуждать только когда этот фильм выйдет, да, и говорить о том, хороший этот фильм или плохой, можно будет только когда его можно будет посмотреть, пока никто из нас этот фильм не видел, и никто из тех людей, которые этот фильм осуждают, его тоже не видели, да, поэтому очевидно совершенно, что мы, так сказать, действительно столкнулись с, так сказать, похожей информационной кампанией, которые, так сказать, уже были не раз там, за последние годы вокруг разных сюжетов, да, вот сейчас, так сказать, этот сюжет, это, собственно говоря, там, взаимоотношения последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Да?
А можно небольшую поправку? Не последнего русского императора, а последнего русского цесаревича, кандидата в императоры. И это существенное обстоятельство. Я его еще потом на него сошлюсь.
Угу. Вот, поэтому, я действительно говорю о том, что, так сказать, действительно есть, так сказать, силы, которые, так сказать, хотят это использовать, этот, так сказать, этот факт выхода этого фильма использовать, так сказать, в своих интересах, так сказать, продвигать свою повестку дня, и, так сказать, они это, в общем, очень, так сказать, активно, целенаправленно делают. Есть, наверное, другие люди, которые этих людей используют в каких-то своих других интересах, потому что, в принципе, кино – это не только искусство, но это и бизнес, за этим стоят большие деньги, за этим стоят государственные деньги. Вопрос о том, как эти деньги расходовались, расходовались ли они
целевым образом
на благое дело, или, так сказать, были они, так сказать, пущены в какое-то, так сказать, сомнительное предприятие. То есть здесь масса всяких, так сказать, сюжетов вокруг этого, так сказать, циркулирует, и масса сил, которые, как бы, используют это каждый в свою пользу.
Слушайте, запахло конспирологией.
Давайте проартикулируем. На самом деле общественная дискуссия по поводу фильма «Матильда» идет не про кино, она идет не про режиссера-учителя. Вот. Имя режиссера, оно, в общем, упоминается в контексте всеми сторонами вот этой общественной дискуссии. Речь идет, ну, я попытаюсь ее так совсем вульгарно, узко сформулировать, о том, что в нашу жизнь, в нашу культурную жизнь возвращается семимильными шагами цензура. Вот, соответственно, деятели культуры, искусства, не знаю, мыслящие люди, так вот без кавычек назовем, которые поднимают эту волну, они проводят такую целую ретроспективу. Они вспоминают снятый с показа спектакль «Тангейзер» в Новосибирском оперном театре, они вспоминают странную историю вокруг театра Райкина, вот, ну, еще какой-то набор историй. Но поскольку кино — это, как известно, важнейшее из искусств, история вокруг масштабного, дорогого фильма, который снимает достаточно известный режиссер, и внимание к которому привлек один из самых, наверное, известных депутатов Государственной Думы Наталья Поклонская, вот это вот, собственно, там и стало событием. Я просто предлагаю сейчас обсудить, поделиться мнениями, а цензура реально есть, причем я предлагаю сконцентрироваться не на цензуре в средствах массовой информации. Вот. Тут, в общем, как бы и говорить особо не о чем, потому что там телевизионный эфир контролируется государством в том или ином виде. Вот. Радио — это, в общем, музыкальные холдинги. Вот. А интернет, ну, пока не очень понятная история. Давайте поговорим именно о культуре. Поговорим о кино, поговорим о театре, поговорим о книгах, о живописи. Оно цензурируется или нет? Женя, как ты думаешь?
Ну, несомненно, конечно, мы, скажем так, вот я как, так сказать, человек, который на протяжении последних там 20 лет, так сказать, занимаюсь кино, я понимаю, что в последние годы мы все больше и больше, так сказать, сталкиваемся с разнообразными ограничениями, и в том числе с цензурными ограничениями. И здесь, на самом деле, есть с чем поспорить, потому что я на самом деле не вижу, так сказать, прямых проявлений цензуры в, так сказать, истории с «Матильдой», да, потому что, так сказать, «Матильда» — это фильм, который поддержан, так сказать, государством на всех уровнях. Да, то есть это фильм, который поддержан Министерством культуры, это фильм, который поддержан фондом кино, на который выделены действительно большие государственные деньги. И, в принципе, он как раз, так сказать, прошел все уровни
контроля,
оценки, и в этом смысле как раз режиссер-учитель не был ничем ограничен и, так сказать, снимал фильм, так сказать, так, как он, собственно говоря, хотел и изначально со всеми об этом договорился.
Отлично. У нас осталось буквально 5 секунд до рекламы. Сейчас мы эту тему продолжим.
Не учите жить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не учите жить.
Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, а WhatsApp и Viber доступны по +7 967 200 ровно 9702. Сергей Лелека затронул тему цензуры. И он хочет сделать небольшой исторический экскурс относительно этого феномена в российской действительности, в российской общественной культурной жизни.
Друзья мои, вы не поверите, но цензуре в России 1000 лет.
То есть сколько и христианству?
Практически.
Так, ну-ка
давай. Первый список запрещенных книг был создан в 1047 году.
Господи, это еще при Владимире Красном Солнышке?
Это было при Киевской Руси. И, собственно, как бы церковная цензура, борьба с ересью, составлением всевозможных списков, она продолжалась на протяжении 500-600 лет, пока матушка Екатерина II Великая, наконец, не навела порядок в этом хозяйстве. И в 1796 году учредила уже окончательно институт цензуры в Российской империи. Собственно, как бы 200 с лишним лет мыслящие люди нашей страны как-то, в общем, научились с этим жить. Иногда было хуже, иногда было лучше. Долгое время вспоминали проклятого Николая I Палкина. Потом вспоминали Александра II Освободителя, Александра III, который опять закрутил гайки. Вспоминали покойного государя-императора Николая II, опять-таки в контексте фильма «Матильда». Но все это померкло перед масштабом, глубиной, технологичностью того, что построила советская власть. Я, когда изучил этот вопрос, вот я лишний раз снял шляпу перед вождями мировой и российской революции. Один из первых декретов, декрет о печати, который подписал Владимир Ильич Ленин, касался запрета всех буржуазных газет. Большевики этого не стеснялись. Вот, и, собственно, Ленин в массе своих писем говорил о том, что этот инструмент, это оружие в руки буржуазии мы никогда в жизни не отдадим, мы не самоубийцы. А Сталин довел, собственно, эту идею до полного совершенства. Был создан главлит, который развивался потом в разные формы контроля, цензурировалось абсолютно все. И, кстати, нужно сказать, отдать справедливость, справедливость цензурировалась относительно небольшими силами. В конце 30-х годов, если я не ошибаюсь, в 1940-м, весь штат главлита состоял из 5800 человек всего лишь на огромную страну, которые прочитывали, просматривали, прослушивали десятки миллионов художественных произведений.
Да и не только художественных.
Здесь надо еще добавить, что в результате это привело к такому периоду в советском кино, который назывался «Малокартине», потому что когда состояние здоровья Иосифа Виссарионовича ухудшилось, и он уже не мог так активно за всем следить, в результате советский кинематограф выпускал по 7 от силы картин в год, и больше, позвольте, не мог, потому что Иосиф Виссарионович большее количество картин контролировать лично не мог.
Женя, есть такая легенда, она довольно широко распространена, о том, что это было прекрасное время, что выпускали 7 картин в год, зато каких?
А я скажу, кто такой Женя, на которого ссылается Сергей Лелека, ведущий этой программы вместе со мной, Андреем Шмаровым. Женя – это кинопродюсер Евгений Гинделес, и по поводу цензуры, а вы, человек как бы прежнего времени, как и я, вы когда-нибудь лично сталкивались с цензурой? Лично?
В советское время, ну, я застал советское время, только будучи школьником и студентом.
Значит, не сталкивались.
Но с цензурой сталкивались мои родители, моя семья. Еще... Поэтому, в общем, я не понаслышке об этом знаю. И, в общем, это хорошо документированный процесс, да, который действительно вот, Сергей начал нам, так сказать, подробно рассказывать, как это действительно было построено. И, может быть, малыми силами, но действительно это была тотальная система, которая практически не, так сказать, давала сбоев, и люди, в общем, садились в тюрьму просто за, скажем так, публикацию своих, так сказать, произведений за границей. Да, мы помним процесс Синявского Даниэля.
Только... Это не вопрос цензуры. Это вопрос другой несколько.
Это был вопрос преодоления цензуры. Они, собственно говоря, были наказаны за то, что они цензуру попытались преодолеть.
Смотрите, а я вот с этим лично сталкивался, вот своими руками вот этими. А Лелека сказал про главлит. А вы знаете, как назывался процесс преодоления, ну, цензурирования материала?
Как?
Залитовать.
Залитовать, да, залитовать. Точно.
Я лично литовал свои статьи, когда был ученым и готовил их к публикациям. И процесс литования статьи приводил нас, ученых, к совершенно таким изуверским способам преодоления цензуры. Например, если у тебя в статье, а я был экономистом, значит, с цифрами работал, какие-то нужно протащить какие-то закопанные значит, ДСПшные хотя бы цифры, нужно было их написать словами. Не 2,5, двоечка, точка, пятерка, а словами 2,5. И цензор тогда на автомате проскакивал. А потом, ссылаясь на эту статью, опубликованную с 2,5, можно было протаскивать уже в цифры.
Так, дедушка начал вспоминать про войну. А для того, чтобы вас не снесло в трагические воспоминания о тяжелом сталинском времени, которые вы не помните, я хотел бы вернуться немножко вот к исторической справке. Она подведет нас именно к предмету, к непосредственному предмету нашего разговора. В дореволюционной России цензура делилась всегда, в общем, на два основных направления. Была цензура политическая, собственно, которая боролась с врагами государства, и спокойствия и благонравия, и вторая цензура была церковная. Вот. Она на протяжении 250 лет претерпевала всевозможные изменения, выпускалась масса положений, уставов и так далее, и так далее. Так или иначе, вопрос контролировался русскими императорами, которые были... и главами русской церкви всегда, но, тем не менее, два этих хозяйства, они находились отдельно.
Нет-нет, а русские императоры, они были главами, не были главами русской церкви, вот так у них получилось, патриарх сел. Нет, это до Петра было, извини.
Правильно, угу. Можно я закончу?
Да.
Спасибо. Соответственно, как бы вот весь этот, извиняюсь, либеральный кипиш, который поднялся вокруг еще не показанного фильма «Матильда», он нас отправляет даже не к страшным сталинским временам, хотя хотелось бы, вот, а к временам куда более древним. Он отправляет нас к временам церковной цензуры. И, собственно, это продолжение вот этой вот непродолжительной вакханалии, которая началась по поводу передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. А собственно, вот эти вот аналогии проводятся. И в этом есть определенный смысл, потому что депутат Поклонской, собственно, суть ее претензий, хотя она не является лицом духовным, оно сводится именно к тому, что режиссеры, учители, создатели фильма очерняют не просто покойного государя-императора, а священномученика Русской Православной Церкви, да, Николая II. Вот, собственно, суть вопроса. Он в меру себе безумен, вот, но он формулируется именно так.
У нас студийный телефон 8 800 200 ровно 9702, и сейчас по нему просится в эфир Владимир. Владимир, заходите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Владимир из Твери беспокоит вас. Я бы хотел поддержать Наталью Полонскую и, и сказать по этому фильму «Матильда», которую она правильно сделала, выступила. Мне хочется сказать, что вот на всей вашей радиостанции... Вот происходит как бы прямое неприятие того, что сказала Полонская, с чем она выступила. Вы знаете о том, что сейчас очень много писем идет в Думу и к президенту против
А вы откуда об этом знаете? Откуда вы знаете, что много писем идет?
А потому что я сам получил письмо, и я сам отправлял
получили от
протестное,
кого?
Из правительственное письмо получил. Из администрации президента.
То есть вы считаете правильно, что нужно поджигать кинотеатры, которые будут показывать этот фильм?
Я не говорю о том, что поджигать кинотеатры надо. Надо людям объяснить ситуацию.
А вот мы с Лелекой и с Гинделесом и объясняем ее?
К сожалению, направление такое, о котором вы говорите, вы стараетесь свою пользу, это как, я хочу сказать, что мое мнение, и не только это мое мнение, а там писем 20 тысяч уже написано, людей, которые...
Подождите, но вам не кажется, что имеет смысл сначала посмотреть фильм, а потом высказывать
Нет,
какое-то мнение?
Нет, мне не кажется, потому что содержание этого фильма уже известно, и уже сам показ, это будет, ну, скажем, столкновение лбами людей, это уже будет.
Это Слушайте, Владимир, сейчас, это же говорите. Отлично, если столкновение лбами. Искры сыпятся, люди дискутируют, а потом вы пеняете нам, что мы в свою пользу. Да, мы в свою пользу. И было бы странно, если бы мы были в чужую пользу. Почему мы в свою пользу? Потому что мы правы. Мы аналитическая программа, а не вы, Владимир. До свидания, спасибо за участие.
Не учите жить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не учите жить.
Сергей Лелек, а кто всю кашу-то заварил?
А вот это мы можем и обсудить, собственно, в чем интерес. Потому что, ну, с точки зрения здравого взрослого человека, вся история яйца выеденного не стоит. Не о чем разговаривать. То есть понятно, что сняли очередной идиотский фильм. Вот, понятно, что, скорее всего, на производстве украли много денег. Вот, понятно, что он провалится в прокате, несмотря на всю эту вакханалию, да. Не поможет, ничего не поможет ему. То есть все, что снимал режиссер Алексей Учитель, все провалилось. Вот, до сих пор не понимаю, кто дает ему на это деньги. Ну пусть, это мы обсудим чуть попозже. Тем не менее, во всей этой истории есть явно чей-то интерес. Может быть, это Наталья Поклонская?
Как же я не догадался. И почему нас сразу не пресек с нашими глупыми фантазиями коллега Евгений Гинделес, который продюсер, который, безусловно, все знает. Действительно ли это чей-то интерес, выразителем которого вдруг неожиданно стала Наталья Поклонская?
Вы знаете, ну я думаю, что здесь, конечно же, как я уже говорил в начале, комбинация разных интересов сложилась, да, и дала, так сказать, вот такой всплеск. Конечно же, депутатам нужно каким-то образом, так сказать, заявлять о себе, и депутатам, которые, видимо, недостаточно образованы, депутатам, которые слишком эмоционально, так сказать, вот, так сказать, они берутся за любую, так сказать, первую попавшуюся, так сказать, горячую тему и начинают, так сказать, ее отрабатывать. И вот в случае с Натальей Поклонской, я думаю, что мы как раз имеем, так сказать, дело именно с такой ситуацией, да, что девушка просто действительно не, так сказать, разобралась, так сказать, в истории, в которую она, так сказать, вот так с размаху влетела. С другой стороны, конечно же, на мой взгляд, здесь есть, так сказать, проблема, связанная с тем, что, так сказать, государство у нас все больше и больше, скажем так, вмешивается разными способами в процесс создания кино. То есть, с одной стороны, государство на сегодняшний день основной финансовый спонсор создания российских фильмов. Да? То есть, большая часть российских фильмов делается за счет госсредств. И поэтому, естественно, появляется очень много людей, которые, так сказать, начинают считать, что они, так сказать, могут и имеют право, так сказать, вмешиваться в в то, каким образом и о чем эти фильмы снимаются. Да? И я думаю, что, скажем так, одна из, так сказать, главных ошибок, так сказать, всей этой истории заключается в том, что, в принципе, если бы, например, фильм «Матильда» был снят на частные деньги, да, и государство в этом вообще бы никакой роли не, так сказать, не играло, то, в принципе, вообще бы разговора не было бы, да? Потому что, ну, так сказать, каждый, так сказать, режиссер или каждый продюсер, если он привлекает частные деньги, он может, в общем-то говоря, делать этими деньгами, с этим фильмом, то, что он считает нужным, да, и он абсолютно в данной ситуации защищен от критики.
Это говорит Евгений Гиндерис, кинопродюсер. Наш прямой телефон в студию – это 8 800 200 ровно 9702, и к нам в эфир просится Юрий. Пускайте,
Юрий. Вечер, уважаемые ведущие.
Добрый.
Юрий из Владимира. Угу. Хочу сказать, что в священной книге пророка Даниила, значит, Господь сказал, не прикасайтесь помазанным моим.
А давайте, Юрий, не будем о Господе в суе. Юрий, извините, Господа в суе мы поминать не будем. Мы здесь говорим всякие фривольные вещи, а вы пророка Даниила нам импортируете. Нет, извините, подумайте, пожалуйста, и позвоните нам по другому, менее, как бы, острому поводу. Тогда мы и на эти темы поговорим. Вот что я хочу сказать в ответ на демарш нашего коллеги Гиндлиса. Поклонская. Не очень образованный человек, возможно, позволяет себе вмешиваться в культуру и считает это для себя допустимым. Возможно. А может быть, здесь еще и элементы ангажемента? Может быть, это какая-то специальная процедура, которую нужно провести по отношению к этому фильму, чтобы разыграть некую комбинацию, по итогам которых будет отстранен учитель, введен кто-то другой, американский режиссер, и тогда это все станет на свои места, и все будут довольны, и РПЦ, и Поклонская, и главное, что этот неизвестный американский или израильский режиссер. Вы не находите?
Нет, ну я думаю, что, смотрите, конечно же, так сказать, в таких ситуациях действительно трудно себе представить, чтобы кто-то, так сказать, действовал просто из, так сказать, своих чистых убеждений, да, и меньше всего я могу поверить в то, что там, например, депутат Поклонская действительно действует искренне, исходя из того, что она, так сказать, верит в то, о чем она говорит, потому что действительно ни один разумный человек в 21 веке, так сказать, серьезно ко всем этим заявлениям отнестись не может. Да, поэтому, конечно, как бы есть очень веские основания подозревать, так сказать, что за этой ситуацией стоят какие-то другие силы, которые, так сказать, ее пытаются, так сказать, раскачать. Да, что за этим стоит, я не знаю. Да, но я думаю, что, конечно же, дело в том, что, так сказать, идет, так сказать, война кланов разнообразных, потому что денег становится меньше, конкуренция за них становится больше.
Вам хочет задать в прямом эфире вопрос Александр. Александр, заходите, пожалуйста, в эфир.
Вечер добрый. Знаете, я недавно вот слушал тут не то что выступление, а типа интервью одного довольно известного режиссера, не хочу его пиарить. Значит, он вот эту тему о Поклонской, о Матильде, значит, начал говорить на бытовом русском языке. Не на литературном, а на бытовом. И причем начал говорить, ну как она может? Она не разбирается там в искусстве, там не разбирается в режиссуре, и там пытается что-то критиковать, и все такое. Так вот, я жалко до него не дозвонился. Я ему хотел сказать, ну как ты можешь? Ты так плохо говоришь на русском языке, значит, а говоришь на нем. Может быть, тебе запретить говорить на русском языке?
Слушайте, это отличная мысль. Александр, это отличная мысль. Запретить ему говорить на русском языке, и пусть ботает по фене, раз он такой подлец.
Да, да, да,
вот подлец. Но феня, имейте в виду, феня – это диалект русского языка. Может быть, ему выучить арамейский или, не дай бог,
неважно,
иврит,
раз он запрещает говорить о культуре человеку, который, может быть, недостаточно разбирается, так что ему запретить? Если я недостаточно разбираюсь в каком-то вопросе, мне эту тему нельзя поднимать и о ней говорить, ничего. Вот в чем дело.
И я это думаю, правильно, Александр. Александр, спасибо за ваше мнение, а я скажу еще проще. Вот вы ссылались, что этот человек говорил просто и на нормальном языке, я еще скажу проще. Поклонская просто очень красивая женщина. И поэтому она может говорить, на мой взгляд, все что угодно, исключая нецензурные выражения и призывы к насильственному свержению законно избранного строя. Правильно, Сергей?
Очень сексистское заявление, но в данном случае готов согласиться.
Проблема в одном только, в том, что она является депутатом Государственной Думы. И проблема в том, что то, что она говорит, на самом деле дискредитирует Государственную Думу как, собственно говоря, институт законодательной власти. Да, и дискредитирует государство, потому что возникает ощущение, что за этими словами это, так сказать, не только фигура Поклонской, но что, так сказать, вся эта полемика вокруг фильма, что она санкционирована не только ею. И вот в этом, собственно говоря, есть очень большая проблема.
Сергей, пожалуйста, введи в эфир Людмилу. Она этого очень хочет. Попроси ее высказать.
Людмила, скажите нам пару слов.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу вот что сказать, что, наверное, все эти вот разборки происходят от действительно не очень больших знаний. И вот хотелось бы просто сказать, что, в общем, о царе Николае сейчас много говорят всякого неблаговидного. А вот его воспитывала Конюшникова, дочь адмирала. Это был очень благочестивый юноша. Почитайте книгу «Детство императора Николая II».
А да, мы обязательно предпримем это духовное усилие и прочитаем эту книгу Людмилы. Но, знаете, у нас тоже много всяких разных советов, предписаний и рекомендаций. Я их как-нибудь вам выскажу все по электронной почте. Большое спасибо, Людмила. У вас такая домотканная, успокаивающая интонация. Вы так воркуете. Хорошо, мы все-таки вернемся к теме нашего разговора. Хорошо, что Людмила нам указала на фигуру императора Николая II. Правда, этот фильм не про императора. Он про паренька 25 лет, не хлебнувшего ничего и развлекающегося с балериной, которая, по сути дела, не балерина, а шлюха. Потому что одновременно с Николаем, с ней развлекались другие члены царской фамилии на уровне великих князей, то есть претендентов на престол. Это что за штучки? Скажите мне, объясните.
А вот этот вопрос было бы интересно задать министру Мединскому, который в конечном счете визировал выделение государственных денег на этот фильм. Вот, да бог с ним, почему бы не снять кино и про романтическую историю цесаревича Николая?
Ну, не со шлюхой же.
Да, пусть бы и со шлюхой, но довольно это нелепо выглядит в год столетия Октябрьской революции. То есть русская история дает такое количество сюжетов, там реально интересных и трагических, и выбрать грязный, похабный анекдот для экранизации стоимостью $10 миллионов, если здесь нет банальной коррупции, то что здесь есть? Нет, здесь есть, конечно, феноменальная глупость, конечно, но это вообще отличительная русская черта.
Послушайте, смотрите, вот я просто сижу, слушаю и думаю, что вот давайте мы абстрагируемся от российской истории, посмотрим, например, на Шекспира, да, на драму Шекспира, на английскую историю. Да? Ведь его бы вообще не было, если бы, собственно говоря, вот этот подход, который мы сейчас слышим в значительной степени от всех слушателей, которые звонят, и вот тот подход, который как бы нам предлагается принять, вообще все это не существовало. Да? Не было бы драм Шекспира, не было всего того английского кинематографа и английского невероятного телевидения, которое снимается на основании
Николай
этих историй.
Николай Николаевич на линии хочет подтвердить ваши выводы, Евгений. Николай Николаевич, подискутируйте, пожалуйста, с Евгением Гиндельсом.
Добрый вечер.
Здрасте.
Дело в том, что я думаю, что придет время, когда один из режиссеров обязательно покажет, кто такая Европа. Мы же знаем, что она финикийка, и Юпитер увидел ее и на горбу привез ее на Пиренейский полуостров.
Николай Николаевич, вы не про Евгения Гендельса, вы даже, по-моему, не знаете этого имени, и это очень печально, поэтому мы вас интеллигентно и вежливо выводим из эфира, выводим. И я хочу сказать, что фигура Николая, уже Николая II, не цесаревича, она гораздо более глубже, драматичнее, трагичнее, чем то, во что его вовлек режиссер-учитель и его тайные покровители и явные спонсоры. Спасибо, мы продолжим через минуту.
Не учите жить. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не учите жить.
Во время рекламной паузы мой соведущий Сергей Лелеко кинулся в меня микрофоном и сказал: я сейчас буду отстаивать интересы и позицию Русской Православной Церкви. А мы с Евгением Гендельсом будем Лелеке оппонировать, потому что мы, скорее всего, не разделяем этой позиции.
Итак, собственно, что озвучивает депутат Поклонская? Вот, как не безумно звучит ее позиция. Она говорит о том, что режиссер, учитель, создатели фильма пытаются опорочить фигуру священномученика царя Николая. Я не разделяю позицию депутата, вот, но я ровным счетом не разделяю позицию безумного крыла российской интеллигенции, которая нашла себе главного врага, ну, стараясь не замечать настоящего врага, видимо, настоящую угрозу для себя, и решила бороться с Русской Православной Церковью. Ну, благо, в ответ-то ничего не прилетает, вот, то есть ни в ух никто не может дать, вот, ни финансирования они не могут ли, там, лишить. Они даже не отвечают, поскольку у них, собственно, нет трибуны для того, чтобы ответить, кроме безумной депутата Поклонской. Надеюсь, меня не засудят за это.
Что, безумно?
Ну да, но это в переносном, в хорошем смысле.
Я тогда понесу субсидиарную ответственность и радио «Комсомольская правда», и холдинг «Комсомольская правда» в том числе. Всех разорю.
Прекрасно. Я закончу коротко свою мысль. Так вот, сама эта дискуссия о жутком наползающем, о ползучем клерикализме в России представляется мне чрезвычайно надуманной. То есть это некий симулякр, который вбрасывается в общество, вот, и вполне себе умные, образованные люди его охотно проглатывают. Это то, о чем в самом начале сказал Женя Гиндерес, вот, о том, что вся эта история – это отличный способ сделать еще один раскол, то есть сделать наше общество еще более фрагментированным. Это прекрасная попытка манипулировать. То есть это попытка придумать конфликт там, где его нет. Церковное сообщество, православные люди живут своим отдельным миром. То есть при этом как бы они являются членами общества, работают, ходят на выборы и так далее, и так далее. Но вот эта вот духовная жизнь, там их размышления, переживания по поводу священномучеников и так далее, вот, оно существует совершенно отдельно и не имеет никакого отношения ко всей этой медийной шелухе, которая вот на протяжении последнего, наверное, месяца или полутора там покрывает море русской жизни. Вот это вот моя мысль.
Женя Гендельс, к вам вопрос у меня. Скажите, а вы... Нет ли у вас внутренней какой-то потребности, трудно сдерживаемой, оскорбить чувства верующих?
Да нет у меня такой потребности. Более того, я с Сергеем абсолютно согласен. Хотел бы поспорить, но не могу, потому что это действительно так и есть. Это действительно абсолютно открытая, откровенная попытка сталкивания людей разных точек зрения, которые в нормальной жизни прекрасно находят общий язык, и которых на самом деле ничего не разделяет. И я абсолютно убежден в том, что, так сказать, большинство людей, которые которые верят, которые считают себя православными. Для них, собственно говоря, вообще, так сказать, этой проблемы с фильмом «Матильда» не существует. Они бы и не узнали никогда о том, что этот фильм, так сказать, был сделан и, так сказать, выходит в кинотеатрах. Да? Это все абсолютно, так сказать, искусственная история, которая нам навязывается. И действительно, это, конечно же, так сказать, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы, скажем так, либеральную часть общества и часть общества консервативную, которая исповедует, так сказать, православные ценности, столкнуть лбами. И в этом смысле прекрасный был для этого найден повод.
Смотрите, Евгений, поразительно, но в эфир к нам просится Сергей, и он, наверное, сейчас нам свой комментарий скажет. Сергей, давайте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, что даже вот вы затагиваете какие-то, да, вот своими словами доносите суть проблемы до нас. Мы это понимаем. Но здесь гораздо все, мне кажется, проще. Вот он, ваш царь святой, ну-ка идите сюда, посмотрите, какой он потаскун. Ведь, ну, это было всегда в истории. Вот они, как вы говорите, были фавориты. Мы вспомним, давайте, и Сфири, и Юдиф, и вот эта Кшесинская, как вы говорите, Шлюшка. Все это уже было, нам это показывали. Но вот вы, русские, посмотрите, какой он у вас святой. Да, сталкивание лбами, это вы правильно сказали. И надо об этом говорить правильно. И у учителя не было подзорной трубы. Он видел эту историю. Это как геморрой, не посмотреть, не показать.
О, Господи. Не надо, пожалуйста, употреблять медицинские термины, значит, из области проктологии в нашем эфире, Сергей.
Но здесь можно сказать, на самом деле, очень просто, что давайте мы обратим внимание на гораздо более, так сказать, откровенные, кричащие вещи, которые мы видим каждый день, и которые, на самом деле, оскорбляют огромное количество людей. У нас, так сказать, мы ежедневно с этим сталкиваемся в эфирах телевизионных каналов, и никого это не волнует. Это как бы нужно просто задуматься о том, что вся эта, так сказать, полемика вокруг этого фильма, она действительно носит абсолютно надуманный искусственный характер. И никто не может запретить режиссеру-учителю, так сказать, предложить, так сказать, свою версию этой истории. Дальше мы можем это смотреть, мы можем это не смотреть, мы можем покупать на это билет, не покупать на это билет, мы можем по этому поводу писать, так сказать, гневные письма, когда этот фильм выйдет, о том, как нам это не понравилось, но на этом уровне, до тех пор, пока этот фильм не появился, обсуждать это серьезно, так сказать, на уровне Государственной Думы, это просто, так сказать, свидетельство безумия той жизни, в которой мы живем.
А смотрите, здесь на WhatsApp нам пишут. А, кстати, знаете, какой у нас номер WhatsApp? +7 967 200 97 02. И пишут нам поразительные оскорбления. Интересно, кто дал команду, это нам, на измазывание дерьмом святого Николая II, как низко выпали. Послушайте, святым его признала Русская Православная Церковь, которая отделена от государства, и от меня тоже. Поэтому мы в командах никаких применительно к этому историческому или духовному, или церковному акту не имеем. Это первое. Во-вторых, Николай II, он фигура неоднозначная, глубоко неоднозначная. С одной стороны, он потерял великую державу. Он довел ее до революционной ситуации. Это термин Ленина, кстати, дореволюционная ситуация. Он не смог подавить или не захотел этой революционной ситуации. Да, он принял за это мученичество, но баланс, с одной стороны, мученичество, с другой стороны, потерянная Великая Империя. Я не вижу однозначного объяснения или трактовки, или оценки этого факта. Хорошо. Кто, простите, в эфире? Напомните мне, пожалуйста. Александр. Александр, вы кого хотите задать вопрос? Александр. И до кого донести свое сообщение? До Шмарова, Лелеки или Евгения Гиндалеса, нашего гостя?
Да вот слушаю я вас, так, ребята.
Так, вы не фамильярничаете, вот. Мы вам не, да, ребята.
Значит, я так понимаю, что я постарше вас жизнь прожил, мне уже за 70 с лишним. Угу. Вот. И я жизнь испытал много и очень. Вот. И знаю, что к чему и что почем. И гораздо опытнее вас в жизни.
Так, давайте быстренько с вас переходить на что-то более интересное.
Вот. Вот, поэтому, значит, вы не забывайте о том, что многомиллионный народ православный против этого фильма.
Так, не говорите за весь народ, говорите за себя. Нет, Александр, вы не справились с своей задачей. Вы ее провалили, свою задачу донести до нас и многомиллионный народ какую-то более-менее здравую мысль. Поэтому мы с вами прощаемся. Подготовьтесь в следующий раз и выступите более содержательно. Давайте вернемся, у нас всего 5 минут осталось.
Сережа. А давайте я вам скажу, как представитель многомиллионного православного народа. Нет никакого дела до фильма «Матильда». Ну, правда, это совершенно смешная история. Кстати, вот Женя или ты, Андрей, сформулировали такую забавную вещь, которую повторяет очень много людей. Есть либеральное крыло, а есть...
Порядочное.
Нет, а есть консервативное православное. Я хочу вам сказать, что христиане – это либералы высшей степени.
Самые большие.
Потому что основа основ христианства – это понятие о свободе воли. Вот, собственно, как бы если…
Об индивидуализме.
Если,
об индивидуализме.
Именно так. Поэтому время наше заканчивается. Что я хочу сказать? Режиссеры могут снимать все, что угодно, все, что не запрещено законом. Наше право смотреть это не, или не смотреть. Мы, скорее всего, не будем смотреть.
Не надо это смотреть. Это гениоль. Это неинтересно. Это дурновкусие. Это альтернатива действительно каким-то серьезным и важным вещам, исследованиям. Художественные произведения.
Но хотелось бы, чтобы это давало пищу для нормальной, разумной дискуссии, чтобы это развивало интерес к нашей истории, к тому, чтобы ее интерпретировать, думать о ней, а не, так сказать, скатываться вот в, так сказать, подобные запретительные инициативы.
Да, абсолютно согласен.
Хорошо. Поговорили мы с людьми, поговорили мы с друг другом, поговорили мы про Матильду и про Поклонскую и остались удовлетворены этим.
Я не успел.
Не учите жить.